Глава 14. Рассказывает Марк Истербрук. «Ну, теперь сомневаться не приходится», — сказала Джинджер. «А мы и раньше не сомневались». «Да, но сейчас все полностью подтвердилось». Я помолчал с минуту. «Я себе представил, как миссис Такертон едет в Бирмингам, встречается с мистером Брэдли. Ее волнение, его успокаивающий тон. Он убедительно втолковывает ей, что нет никакого риска. А втолковать ей это было делом не из легких. Миссис Такертон не из тех, кто идет на риск. Я представил себе, как она уезжает, ничем себя не связав, с намерением все хорошенько обдумать. Возможно, она поехала навестить падчериц. Или же падчерица приехала домой на воскресенье. Они, возможно, поговорили. Девушка намекнула на предстоящее замужество. А мачеха все время мечтает о деньгах. Не о жалких грошах, о подачке, а об огромных деньгах, целой куче денег, о деньгах, с которыми все на свете для тебя открыто. И подумать, такое богатство достанется этой невоспитанной, распущенной девчонке, шатающейся по барам Челси в джинсах и бесформенном свитере со своими непутевыми дружками. Почему это ей, девчонке, от которой нечего ждать никакого толку, достанутся такие денежки? И вот еще одна поездка в Бирмингам. Больше осторожности, больше уверенности. Наконец обсуждаются условия. Я невольно улыбнулся. Тут мистеру Брэдли много не урвать. Эта дама умеет торговаться. И вот, наконец, и об условиях договорились, подписали какую-то бумажку. И что же дальше? Здесь воображение мне отказало. Дальнейшее представить себе было невозможно. Я очнулся от своих мыслей и заметил, что Джинджер наблюдает за мной. «Рано или поздно, — сказала она, — кто-то должен выяснить, что же все-таки происходит в белой лошади». «Как? Не знаю, это нелегко. Никто из тех, кому пришлось там побывать и кто обращался к ним за услугами, никогда не скажет об этом ни слова. Но кроме них никто ничего не знает. Задача не из легких». «А что, если обратиться в полицию?» — предложил я. «Правильно. У нас теперь есть кое-какие данные. Их достаточно, чтобы возбудить дело. Как вы думаете?» Я в сомнении покачал головой. «Не знаю. Этот вздор насчет подсознательного стремления к смерти... Может, и не вздор, но как это прозвучит в суде? Мы ведь не имеем представления, что там делают на этой вилле. Значит, нужно выяснить, что. Но как? Нужно все услышать и увидеть своими глазами. Но это сарай какой-то, а не комната. И спрятаться негде. А именно там, по-моему, все и происходит». Джинджер энергично тряхнула головой и сказала: «Есть только один путь. Нужно стать настоящим клиентом». «Настоящим клиентом?» «Да. Вы или я, неважно, хотим убрать кого-то с дороги. Один из нас должен отправиться к Брэдли и договориться с ним». «Не нравится мне это», — резко сказал я. «Почему?» «Мало ли что может случиться. С нами... Возможно, и с нами. Но я думаю сейчас о жертве. Нам нужна жертва. Мы должны назвать Брэдли какое-то имя. Его можно выдумать. Но они ведь станут проверять. Почти наверняка станут. Как вы думаете?» Джинджер помолчала минуту и кивнула. «Да, жертва должна быть определенным человеком с определенным адресом. Вот это мне и не по душе», — сказал я. «И у нас должна быть веская причина избавиться от нее». Мы замолчали, обдумывая свои возможности. Этот человек должен согласиться на наше предложение. А разве кто захочет? Джинджер отвечала, допустим, вы или я. Обдумаем мы это. Мечтаем от кого-то избавиться. Ну, от кого, например? Ну, есть у меня милейший дядюшка Мервин. Мне после его смерти достанется изрядный куш. У него только два наследника, я и еще кто-то в Австралии. Вот вам и причина. Но ему уже за 70, и он немного свихнулся, и всякий поймет, что разумнее подождать немного. Разве что я попала в безвыходное положение, и мне страшно нужны деньги, а в это никто не поверит. Кроме того, он душенька, я его нежно люблю, и свихнулся он там или нет, он обожает жизнь, и я не хочу рисковать ни одной минутой его жизни. А вы? Есть у вас родственники, от которых вы ждете наследство? Я покачал головой. Ни одного. Скверно. А если выдумать шантаж? Хотя уж больно много возни. Кому придет в голову вас шантажировать? Будь вы еще член парламента или министр, который идет в гору, или я, то же самое. 50 лет назад все было бы очень просто. Компрометирующие письма или фотографии, а теперь никто и внимания не обратит. Теперь можно смело поступать, как герцог Веллингтонский, сказать им «печатайте и идите к черту». Ну, что еще? Двоеженство? Она взглянула на меня с упреком. Какая жалость, что вы никогда не были женаты. А то бы мы что-нибудь состряпали. Меня выдало лицо. Джинджер сразу заметила. Простите, я потревожила старую рану? Нет, рана уже зажила, это было давно. Вы были женаты? Да, еще студентом. И что же случилось? Мы поехали в Италию на каникулы. Автомобильная катастрофа ее убила на месте. А как же вы? Она ехала в машине с другим. Джинджер, видимо, поняла, как все было. Как я был потрясен, узнав, что девушка, на которой я женился, не из тех, кто соблюдает верность мужу. Джинджер снова вернулась к делу. Вы поженились в Англии? Да, в отделе регистрации браков в Питерборо. А умерла она в Италии? Да. Значит, в Англии ее смерть не оформлена документом? Нет. Тогда чего же вам еще нужно? Все очень просто. Вы безумно влюблены в кого-то и хотите жениться, но не знаете, жива ли еще ваша супруга. Вы расстались с ней много лет назад, и с тех пор ничего о ней не слыхали. И вдруг она появляется, как снег на голову, отказывает вам в разводе и грозит пойти к вашей девице и все ей выложить. «А кто моя девица?» — спросил я в некотором недоумении. «Вы?» Джинджер возмутилась. «Конечно же нет. Я не тот тип. Я свободно могу на все махнуть рукой и жить во грехе. Нет, вы отлично знаете, кого я имею в виду. Вот она подходит». Та величественная брюнетка, с которой вы всюду бываете, очень образованная и серьезная. Гермия Рэдклифф? Она, ваша девушка. А кто вам про нее рассказал? Пэм, конечно. Она, кажется, богата? Очень. Но ведь... Ладно, ладно. Я же не говорю, что вы женитесь на ней ради денег. Вы не из таких. Но подлые типы вроде Брэдли... Могут в это поверить. Прекрасно. Дело обстоит так. Вы собираетесь жениться на Гермии, как вдруг появляется жена. Приезжает в Лондон, и начинается история. Вы настаиваете на разводе, жена ни в какую. У нее мстительный нрав, и тут вы прослышали про виллу «Белая лошадь». Держу пари на что угодно — Тирза и полоумная Белла решили тогда, что именно поэтому вы к ним и явились. Они это приняли за предварительное посещение, потому Тирза так и разоткровенничалась. Она рекламировала свое дело. Возможно. Я мысленно вернулся к тому дню. И вскоре после этого вы отправились к Брэдли. Это тоже подтверждает ваше намерение. Вы на крючке. Вы возможный клиент. И все-таки они будут очень тщательно меня проверять. Непременно, — согласилась Джинджер. Выдумать фиктивную жену очень просто. Но они потребуют деталей. Где она живет и все такое. И когда я начну вилять, вилять не понадобится. Чтобы все прошло гладко, нужна супруга. И супруга будет. А теперь мужайтесь. Супругой буду я. Я посмотрел на нее, или, вернее сказать, вытаращил глаза. Удивительно, как она не расхохоталась. Я начал приходить в себя, и Джинджер продолжала. «Не пугайтесь», — сказала она. «Я вам не делаю предложения». Я обрел дар речи. «Вы сами не понимаете, что говорить». «Прекрасно понимаю. То, что я предлагаю, вполне осуществимо, и не придется втягивать в эту опасную историю ни в чем не повинных людей». «Это значит втягивать вас в опасную историю. А это уж мое дело». «Нет, не только. И вообще все это шито белыми нитками. Ничего подобного. Я все обдумала. Я снимаю меблированную квартиру, въезжаю туда с чемоданами в заграничных наклейках, говорю, что я миссис Истербрук. А кто может это опровергнуть?» «Любой, кто вас знает. Кто меня знает?» «Меня не увидят. На работе я скажусь больной, волосы выкрашу. Кстати, ваша жена была брюнеткой или блондинкой? Хотя в наше время это не имеет значения». «Брюнетка», — ответил я машинально. «Вот и хорошо, ненавижу перекись. Намажусь, накрашусь, оденусь по-другому, и родная мать меня не узнает. Вашу жену никто не видел уже 15 лет, никто и не сообразит, что это не она». И почему на вилле «Белая лошадь» должны в этом усомниться? Они могут проверить регистрацию брака в архиве, разузнать про вашу дружбу с Гермией. У них не возникнет сомнений. «Вы не представляете себе всех трудностей, всего риска». «Риск? Ни черта», — сказала Джинджер. «Мечтаю помочь вам содрать несколько сот фунтов с этой акулы Брэдли». Я поглядел на нее. Она вызывала у меня восхищение. Рыжая голова, веснушки, бесстрашное сердце. Но я не мог позволить ей идти на такой риск. «Я не могу этого допустить, Джинджер», — сказал я. «А вдруг что-нибудь случится?» «Со мной?» «Да». «А разве это не мое дело?» «Нет. Я вас втянул в эту историю». Она задумчиво покивала. «Ну что ж, может и так. Но теперь уже не важно. Мы оба в этом заинтересованы, и мы должны что-то предпринять. Я говорю вполне серьезно, Марк. Я ни на минуту не думаю, будто все это очень весело. Если мы не ошибаемся, и то, что мы думаем, правда, это гнусное, мерзкое дело, и ему надо положить конец. Это ведь не убийство под горячую руку на почве ревности или из ненависти, или просто из алчности. В таких случаях убийца подвергает и себя смертельной опасности. Тут убийство поставлено на деловую основу, убийство как прибыльное занятие. Конечно, если это правда. «Мы же знаем, что это правда», — сказал я. «Потому я и боюсь за вас». Джинджер положила локти на стол и принялась меня убеждать. Мы снова обсудили все со всех сторон. Джинджер сделала окончательные выводы. «Дело обстоит так. Я предупреждена и вооружена. Я знаю, что со мной собираются сделать. И не верю ни на минуту, что им это удастся. Если у каждого есть подсознательное стремление к смерти, то у меня оно, видимо, недостаточно развито, и здоровье у меня отличное. Не думаю, чтобы у меня вдруг объявились камни в желчном пузыре или менингит из-за того, что Тирза нарисует на полу несколько пятиугольников, а Сибил впадет в транс или еще от каких-нибудь их штучек. «Белла, по-моему, приносит в жертву белого петуха», — задумчиво добавил я. «Ну, признайтесь, это ведь ужасный вздор. Откуда мы знаем, что там на самом деле происходит?» — возразил я. «Не знаем и должны узнать. Но неужели вы верите, что из-за каких-то колдовских обрядов в сарае виллы «Белая лошадь» я в своей лондонской квартире могу смертельно заболеть? Неужели?» «Нет», — ответил я, — «не верю». И добавил, «и все-таки, кажется, верю». Мы поглядели друг на друга. «Да», — промолвила Джинджер, — «в этом наша слабость». «Послушайте», — начал я, — «давайте сделаем наоборот. Я буду в Лондоне, вы — клиент, что-нибудь сообразим». Джинджер решительно покачала головой. «Нет, Марк», — сказала она, — «так ничего не выйдет. По многим причинам. Главное, они меня уже знают и могут все обо мне выведать, уроды. А вы в отличном положении. Нервничающий клиент, вынюхиваете что-то, боитесь. Нет, пусть будет так». «Не нравится мне это. Вы будете одна под чужим именем, и некому за вами приглядеть. По-моему, прежде чем начать, нужно обратиться к полиции».
«Согласна», — медленно произнесла Джинджер. «Это необходимо. Куда? В Скотланд-Ярд?»
«Нет», — сказал я. «К инспектору полиции Лежену. Это будет лучше всего».